8. В вестибюле мотеля «Милая долина» продавались карты, еще более подробные, чем атлас дорог. Они лежали на стенде со стеклянными дверцами и стенками, которые уже успели разбить. Клай взял по одной карте Массачусетса и Нью-Хэмпшира, доставал их очень осторожно, чтобы не порезаться о торчащие осколки стекла. И в тот самый момент увидел молодого человека, который лежал по другую сторону регистрационной стойки. Глаза молодого человека смотрели в никуда. На мгновение Клай подумал, что кто-то положил на рот мертвеца какой-то странный букетик цветов, но потом увидел зеленоватые острые кончики, торчащие из щек, и понял, что по цвету они совпадают с осколками стекла, поблескивающими на полках стенда. На груди трупа остался бейдж, прямоугольная карточка с надписью «Меня зовут Хэнк, спросите меня о стоимости номера на этой неделе». Глядя на Хэнка, Клай вдруг подумал о мистере Рикарде. Том и Алиса ждали его у двери в вестибюль. Часы показывали без четверти 9, и уже полностью стемнело.
«Как успехи?» — спросила Алиса.
«Вот это нам поможет». Он передал карты Алисе, а потом поднял лампу Коулмана, чтобы она и Том могли их изучить, сравнить с атласом дорог и наметить ночной маршрут. Он пытался убедить себя. Если с Джонни и Шерон что-то случилось, то изменить ничего нельзя. Пытался отогнать все мысли о положении, в котором на текущий момент оказалась его семья, на второй план. Что произошло в Кент-Понде, то произошло. Или его сын и жена в порядке, или нет. Иногда такой самогипноз помогал, иногда, увы. Когда надвигалась черная депрессия, он говорил себе: «Ты же счастливчик, раз жив», и это была чистая правда. Но его везение скрадывал тот факт, что в момент импульса он находился в Бостоне, расположенном к югу от Кент-Понда на расстоянии 100 миль, если брать расстояние по прямой, а таким маршрутом они, естественно, попасть в Кент-Понд не могли. И однако он встретился с хорошими людьми, что так, то так, с людьми, о которых он мог думать как о друзьях. Он видел много других — парня с бочонком пива, толстуху, потрясающую Библией, мистера Роскоу Хэнта из Мэтуэна, которым повезло куда как меньше. «Если он добрался до тебя, Шер, если Джонни добрался до тебя, тебе бы лучше позаботиться о нем. Лучше бы позаботиться. Но, допустим, телефон был при нем. Допустим, он взял красный мобильник в школу. Может, в последнее время он стал брать его с собой чаще, потому что очень уж многие дети повсюду носили с собой мобильники. Господи!»
«Клай, ты в порядке?» — спросил Том.
«Конечно. А что?»
«Не знаю. Ты выглядишь немного мрачным».
«Покойник за регистрационной стойкой. Зрелище не из приятных».
«Посмотрите сюда».
Алиса вела пальцем по линии на карте. Линия эта пересекала границу и вливалась в шоссе 38 на территории Нью-Хэмпшира, чуть восточнее Пелома.
«Мне эта дорога нравится. Если мы пройдем на запад по шоссе 8 или 9 миль...»
Она указала на 110-е, где под мелким дождем в легком тумане поблескивали как автомобили, так и асфальт.
«То как раз на нее и выйдем. Что думаете?»
«Я думаю, звучит неплохо», — ответил Том.
Она повернулась к Клаю. Маленькой кроссовки не было, наверняка лежала в рюкзаке, но Клай видел, что Алисе хочется держать ее в руке, сжимать и разжимать. «Хорошо, что она не курит», — подумал он, «а то высаживала бы 4 пачки в день».
«Если есть возможность перейти через охраняемую границу», — начала она.
«Об этом будем волноваться, когда возникнет такая необходимость», — оборвал ее Клай. Но он не волновался. Знал, что так или иначе доберется до Мэна. И если для этого придется ползти по кустам, как при незаконном переходе границы с Канадой, в октябре, за яблоками, он будет ползти. Если Том и Алиса решат остаться в Массачусетсе, это, конечно, будет плохо. Он расстанется с ними с сожалением, но продолжит путь на север. Потому что должен узнать, как там его семья. Красная волнистая линия, которую Алиса нашла на картах, позаимствованных в Милой долине, Дости Стрим Роуд, оказалась практически пустынной. От границы штата их отделяли 4 мили, и на этом отрезке пути они увидели то ли 5, то ли 6 автомобилей, и только одну аварию. Они также прошли мимо двух домов, в которых горел свет и откуда доносилось гудение генераторов. Подумали о том, чтобы заглянуть на огонек, но быстро отказались от этой мысли. «Только попадем под пули какого-нибудь парня, защищающего свой дом и очаг», — указал Клай. «Можно не сомневаться, что там кто-то есть. Генераторы, должно быть, запустили, когда отключилась централизованная подача электроэнергии. И они будут работать, пока не закончится горючее». «Даже если там есть разумные люди, и они пустят нас в дом, что едва ли можно считать разумным поступком. Что мы будем там делать?» — осведомился Том. «Попросим разрешения позвонить по телефону». Они обсудили и другой вариант — заглянуть куда-нибудь и позаимствовать автомобиль. Позаимствовать предложил Том. Но отказались и от него. Если граница штата охранялась полицейскими или вооруженными добровольцами, не стоило, наверное, подъезжать к ней на Шеви Тахо, привлекая к себе повышенное внимание. Поэтому эти 4 мили они прошли пешком, а на границе встретили лишь один рекламный щит. Маленький, соответствующий двухполосному шоссе, вьющемуся по сельской местности. Со словами «Вы въезжаете на территорию Нью-Хэмпшира» и «Бьенвеню».
«Добро пожаловать, французский».
Тишину нарушали только падающие с листьев капли дождя по обе стороны от дороги, да шелест крон под редким порывом ветра. Может, шорох каких-то животных в лесу. Они остановились на минутку, чтобы прочитать надпись на рекламном щите, и оставили Массачусетс за спиной.